მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლია თუსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода в программе «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем резолюцию Европарламента. Такая большая резолюция. Вот у меня тут бумажек столько, что невозможное количество даже их посчитать. И тем более их невозможно прочитать. Но российские федеральные каналы каким-то образом умудрились это сделать. Прочитали, не переведя на русский язык. Нигде нет этого документа, нет нигде в переводе. Вот мы будем пытаться сейчас прям по-английски что-то такое вам, не по-английски излагать, а вот я уже смотрю на Якуба Карыбу, он будет нам помогать. Это поиски журналист, политолог, который уже провел несколько ток-шоу на Российских федеральных, поучаствовал, по крайней мере, в одном точно, на российских федеральных каналах на эту тему. Поэтому он совершенно определенно должен знать, о чем идет речь в этом многостраничном документе. С нами Александр Мельман. Александр, здравствуйте. Александр, телекритик Московского комсомольца. Он не знает, почему европейские депутаты ополчились на российские каналы, которые доступны за рубежом, поскольку Александр отслеживает российское телевидение внутри страны. Но по той причине, что вчера российские ведущие на всех ток-шоу говорили, мы не понимаем, почему считается, что мы занимаемся пропагандой, объясните нам, что такое пропаганда. Вот, может быть, Александр будет нам как-то помогать в этом разбираться, есть пропаганда на российском телевидении или ее нет. С нами на связи вот-вот появится депутат Европейского парламента. Ее зовут Яна Том. Она тоже, вот Александр видел, я нет, но была гостьей в шоу Владимира Соловьева. Она против этой резолюции, ей не нравится. Она, не знаю, будет ли она ее называть поганой бумажкой, как ее называет Мария Захарова, но, тем не менее, вот она возражала и представит нам свою позицию. И с нами на связи вот-вот появится Борис Райтшустер, немецкий журналист, который знает, о чем идет речь, потому что он, как я его выспросила, смотрит канал Russia Today. Вот у нас такой эксклюзивный будет человек, который смотрит, потому что вот мы с Александром нет. 8-800-200-22-12 телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков, сообщений, комментариев. Но, может быть, ее уже и нет никакой пропаганды. Вот сообщите нам, пожалуйста, об этом, как вы оцениваете всю эту дискуссию. Якуб, вопрос. Я очень рада, что вы у нас, наконец-то. Потому что мне так взаимно. Завидно, мне было так завидно, что вы все ходите к Соловьеву, а до нас никак не дойдете. И я действительно рада. И вы единственный журналист, за которого мне не больно на этих шоу, вот представляющий такую внятную позицию, потому что мне кажется, что вы всегда отобьетесь. Так вот, что вы поняли из этого документа?
На самом деле, производство, документальное производство Европарламента – это, прежде всего, оправдание существования этого института. Как вы знаете, внутри Евросоюза идет такая аппаратная борьба, кто кого, кто перетянет на себя больше полномочий и больше бюджетов. И, естественно, Европарламент, евродепутаты, все по отдельности и все как. И этот институт, как структура, участвует в этой борьбе.
Поэтому но не только это их цель и задача.
Очень нужно обозначить свою позицию по как можно большему количеству вопросов. Но на самом деле вы же понимаете, что есть вещи, которыми хочется заниматься, а есть такие, которые не считаются важными. Вот очень долгие годы присутствие российских СМИ считалось чем-то естественным, нормальным и даже желанным. Вот я тоже приветствую существование российских СМИ в Европе, так как русский язык это на первом месте, как второй язык в Европе. То есть очень многие жители Европы действительно знают
второй русский язык. Второй язык межнационального общения, как это именно. У нас называлось в Советском Союзе.
Именно. Mm-hmm. И дело не в том, что российские СМИ в Европе есть, а дело в том, инструментом какой политики они являются. Нам, как вы, наверное, поняли из текста, в Европе очень сложно воспринимать российскую точку зрения как легитимную, как и воспринимать российские СМИ так же, как и все остальные, потому что мы понимаем, что они информируют не потому, чтобы люди знали больше, а для того, чтобы люди подтолкнуть к определенным действиям. Но это, в принципе, калька из деятельности Коминтерна в 20-30-е годы. Европа сталкивается с рядом масштабных проблем, экзистенциальных проблем. Мы понимаем, что во многих сферах мы не знаем ответа на наши вопросы, не знаем, как выйти. И нельзя допустить, чтобы внешние силы использовали эти проблемы для развала Европы. Ведь европейская интеграция – это, на мой взгляд, лучшее, что случилось в истории Европы в 20 веке точно, а может быть и вообще во всей истории Европы. Потому что, как вы понимаете, до того, как появился Евросоюз, все страны Европы друг с другом воевали постоянно. И хотя бы ради этого, ради того, что 70 лет в Европе уже нет войны, нужно сохранить Евросоюз при всех его минусах. А мы видим, что в российских СМИ выступают исключительно люди, которые хотят изменить европейский и мировой порядок в целом. И я вот это в одной из своих статей, которая вышла во Франции, вот назвал это вот такой кремлевской контркультурой, поскольку Россия не удовлетворена международным порядком в Европе, хочет его изменить, ну, для этого использует ряд инструментов, в том числе и свои СМИ.
Посмотрите, значит, в какой-то момент получается, она всегда, наверное, этого хотела, она всегда присутствовала в той или иной форме, но в какой-то момент Европа сочла, что это опасно. Это опасно и решила дать вот этому вот отпор в виде этой резолюции, в виде доклада, подготовленного вашей соотечественницей. И очень интересная реакция Владимира Путина на это, которое тут же последовало, очень резкое. И вот давайте ее послушаем.
Если правда то, что вы сейчас сказали, если такое решение принято, это говорит о том, что мы наблюдаем некоторую, причем совершенно очевидную, деградацию в политическом смысле этого слова представлений о демократии в западном обществе, в данном случае на уровне Европейского парламента. Но очень рассчитываю на то, что все-таки здравый смысл восторжествует, и реально никаких ограничений мы здесь не увидим. Ну а тех наших представителей прессы, журналистов, которые побудили представителей представительного европейского органа принимать такие решения, хочу поздравить с тем, что они проводят, судя по всему, весьма активно, результативно и талантливо свою работу.
Вот. То есть они хорошо работают, а их за это почему-то начинают гнобить. А хорошая работа, как известно... Александр, а вот если на примере российских СМИ, что такое хорошая работа для российского канала в политической журналистике? Что это такое? По каким критериям она оценивается?
Ну, Лен, если вы спросите о критериях, действительно, это с какой точки зрения смотреть? То есть я смотрю действительно на это как человек, пишущий о телевидении, как старающийся подмечать те вещи, которые называются пропагандой, но и те вещи, которые называются смыслом. Зрители, массовый зритель старается, смотрит и, да, в основном принимает это за чистую монету. Само телевидение, которое управляется там сверху, политическое телевидение из администрации президента, у него свои задачи. Вот. И действительно, если вы имеете в виду точку зрения...
Что считается выполненной задачей?
Да, тех начальников, то они свои цели, мне кажется, достигают. То есть это делается все довольно успешно. И причем с каждым, там, даже уже не годом, а месяцем и неделей все успешнее и успешнее. В каком смысле? Вот если вы посмотрите сейчас на телевизионную сетку нашего телевидения, то политических программ просто огромное количество стало. То есть начинается еще днем, когда, скажем, на Первом канале Якоб там, наверное, часто, даже не наверное, а точно, частый гость, время покажет.
Мне прямо его жалко, всех их жалко.
Да, да, всех их жалко, но их можно... про Якоба сейчас не буду, я буду про телевидение, потому что в свое время я написал...
Я про него могу, потому что он мне нравится.
Нет, я... И это тоже взаимно.
Нет, вы можете рассыпаться друг в другу в комплиментах, но просто я в свое время...
Это не комплимент, это просто реальность.
Это правда, да. Вот про Майкла Бума, про Якоба и вот про...
Я не говорила, что мне нравится Майкл.
Таких же людей. Я их назвал, извините, Якоб, полезными идиотами. Вы знаете, что это такое политическое термин, это не оскорбление. Вот, тем не менее, значит, это достигает цели для российской аудитории, потому что вот эти все рейтинги, да, вот я говорю, что эти политические ток-шоу, они просто вот рассыпаны. Начинается дневной эфир и на канале НТВ «Место встречи».
Очень
эфир,
много. Да, объясните, потом... почему их так много сейчас, и все больше и больше. Вот это объясните.
Да, потому что я думаю, что те, кто управляет телевидением, они понимают, что ситуация в стране сейчас критическая. С точки зрения финансов, с точки зрения санкций, с точки зрения зрения политики как таковой перспективы, но все идет действительно от нехватки денег, потому что вот есть вот эти санкции. Значит, будет еще хуже, и тоже это все понимают, и все видят на то, сколько стоит нефть.
И значит, якобы придется 24 часа уже жить в Астрахани. Чем хуже будет в стране, тем больше он будет жить в Астрахани.
Он может не ходить туда.
Значит, золотая карточка Аэрофлота не за горами.
Но тем не менее он ходит и уже теперь прилетает, но это его вопрос. Я не знаю, зачем он, правда, это делает, потому что он поднимает рейтинг для нашего политического ТВ, потому что нужны вот такие оппоненты, вот как те, о которых я сказал, в том числе и Якоб, для того, чтобы это все-таки выражало какую-то форму дискуссии. На самом деле дискуссии действительно здесь быть не может, потому что огромное количество политологов, которые имеют одну точку зрения, и есть другие люди, их очень мало, и поэтому победа понятно за кем.
Значит, не по пунктам. Итак, пункт первый – отвлечь. Вот их много, так много. Почему? Потому что в стране ухудшается
отвлечь. И, значит, на мозги народного населения нужно капать большей силы, еще интенсивнее. Что это наше телевидение с успехом и делает? И, скажем, тоже мой любимый Владимир Соловьев, он это делает в ежевечернем и в еженочном режиме уже каждый день. Хотя раньше это было только воскресный вечер и поединок. Теперь это делается с понедельника и по воскресенье.
И теперь то каждый день такой специальный выпуск, такая тревожная строчка.
Ну, специально это не всегда они так дают, как тревожно, потому что это уже в плановом порядке, и Соловьев предупреждает, что вот я вернусь к вам завтра, и послезавтра он всегда с нами. Вот. И, ну, это действительно, это действенные такие вещи для тех, кто хочет на это поддаваться, потому что это делается, мне кажется, достаточно умно, потому что берутся разные такие формы российской аудитории, и на каждого, вот каждая программа так или иначе она действует.
Да, политика для домохозяек, политика там.
Вот эти дневные эфиры, где очень много крика, вот это, и где Якоб, значит, тоже выступает, это вот
для
домохозяек тоже кричит.
А что ему остается?
Да, да, значит, он подстраивается под вот этот тренд и, в общем, является частью российской пропаганды.
Если можно, Александр, я объясню свою мотивацию. Одна из самых, может быть, самая большая проблема между Россией и Европой, Россией и Польшей, Россией и всем остальным миром – это дефицит каналов коммуникации. Мы друг про друга очень мало знаем, и поэтому не понимаем не только политику наших стран. Мы разучились понимать друг друга культурно. Понимаете, наш культурный код, который в очень многом лет 30 назад был общим, сейчас разошелся почти полностью. Мы иногда говорим одни и те же слова, которые понимаются совершенно по-разному.
30 лет назад была солидарность у вас, и ничего такого общего уже не намечалось.
Дайте мне договорить. Я считаю, что любой контакт, любая дискуссия, она полезна. Если можно общаться, даже если напротив стоит человек, который не только не хочет тебя понимать, он даже не хочет тебя слышать, то все равно разговаривать нужно, потому что если мы перестанем друг с другом общаться, ну, то тогда уже не будет никакой надежды. А я все-таки оптимист. Да. Я считаю, что конъюнктура в какой-то момент в отношениях между Россией и Европой изменится, и, возможно, уже даже скоро.
Ага.
И если даже я там постоянно проигрываю, как вы сказали, то все равно, понимаете, не надо недооценивать зрителя. Зритель же видит, что происходит. И поэтому возможность обозначить свою позицию для меня очень ценна.
Ну, ваша вот позиция понятна,
я да, потом, когда лет, да, обязательно. Я просто хочу, вот все время я буду защищать его, потому что у меня нет ощущения, что он проигрывает. Есть, у меня действительно, я пишу об этом, я говорю, с моей точки зрения, с моей личной, есть специальные люди с противоположной позиции, с Украины, которые созданы для того, чтобы их били, для того, чтобы укреплялась российская позиция. Они созданы, они, может быть, даже работают специально на этом телевидении. Но это не Якоб, вот нет. Поэтому буду его защищать.
Хорошо.
Итак, с нами на связи Яна Том. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Я знаю, что вы были против этой резолюции категорически. Да. И, пожалуйста, объясните нам свою позицию. Почему? Почему вы ее назвали жестко? Что это как какими-то недоразумениями, что-то такое? Вы сказали очень жесткие слова. Почему она не должна была быть принята?
Я считаю эту резолюцию на самом деле атакой на базовые европейские ценности. Я не считаю, что политики должны вмешиваться в средства массовой информации, каким-то образом это регулировать и объяснять глупой аудитории, что смотреть, а чего не смотреть. Кроме того, раз вы меня вывели в эфир, я послушала ваш эфир чуть раньше, я хочу сразу возразить по поводу того, что Европа приняла в едином порыве, этого ничего не было. За проголосовало 304 депутата, не поддержала резолюцию 387. это очень большая.
Нет, нет, подождите, нет, нет, не надо так. Нет, нет, Яна, не надо говорить. Нет, Яна, ну подождите, ну как же так говорить? Вот нельзя смешивать цифру не проголосовавших и голосовавших против. Вот вы так раз и сложили. Ничего себе.
Не проголосовавших не было.
Воздержавшихся. Воздержавшихся.
Черное это белое, если резолюция прошла, то значит большинство было против.
Яна плюсует воздержавшихся.
Яна, вы приплюсовали воздержавшихся. А почему вы, Яна, подождите, а почему воздержавшихся не приплюсовать тогда к тем, кто за?
Да.
А почему вы их
потому в этом? Потому что в Европейском парламенте такой порядок.
Какой?
Если ты воздерживаешься, то твой голос просто не учитывается.
Не учитывается,
резолюция
и
все. Была принята.
А почему вы их учитываете? Подождите, вопрос, подождите.
То он не учитывается.
Хорошо, а почему вы их посчитали? Вы почему их засчитали? Она не учитывается. Вы почему засчитали? Нам 300 вот назвали эту
мне
цифру.
Мне интересно, почему вы их не посчитали?
Потому понимаете, что вы сказали, что не учитывается.
Яна, откуда вы знаете, что они против, а не за?
208 человек воздержалось. Это значит, что они не поддержали резолюцию. 179 голосовало против. Они ее активно не поддержали.
Но вы их лихо сложили.
Яна, у вас в Эстонии какая-то другая математика.
Это правда
странно.
Давайте по существу. Да все, давайте. Мы все высказали свои мнения по поводу приведенных вами цифр. Все-таки давайте мы остановимся на том, что резолюция прошла большинством голосов. С этим вы спорить не будете. Вопрос к вам. Я поняла, Яна. Вы принципиально, правильно я вас понимаю, вы принципиально против того, чтобы принимались какие-то резолюции, касающиеся СМИ. В принципе, вы против. Не потому, что СМИ влияют или не влияют на мозги, а потому, что не надо парламентариям заниматься прессой. Так я понимаю вашу позицию?
Вы понимаете мою позицию примерно правильно, но не совсем.
Давайте.
Я говорю о том, что аудитория, как справедливо заметил кто-то из гостей вашей передачи, тоже имеет мозги. И прекрасно понимает, где и что происходит. И то, что вы сейчас описывали, Соловьева или «Время покажет», это российский эфир. Почему вы смешиваете эти вещи? Ведь наша резолюция не говорит о передачах, когда смотрит российский зритель. Резолюция говорит о том, что происходит в Европе. Если кому-то хочется сказать, что Brexit – это результат работы, как выразился господин Путин, российских журналистов, он, конечно, волен так сказать. Но это, в общем-то, передергивание. И мне очень не нравится ситуация, когда мы начинаем вмешиваться в эти дела. Кроме того, другая вещь. Почему, собственно, воздержалось 208 человек? Это то, что в одной резолюции на одну доску поставлены российские СМИ и исламское государство. А исламское государство, как мы знаем, вообще не государство. Его никто таковым не признает. То есть тем самым мы посылаем политический сигнал, что либо Россия – это террористическая организация, либо исламское государство – это государство. И то, и другое совершенно недопустимо в рамках политического документа.
Ян, я вот что хочу сказать. Одну вещь просто уточняющую. Ну, во-первых, все-таки, действительно, вот я понимаю ваше понимание, что в одном документе нельзя, но они, конечно, в разных пунктах. Там нигде на одну доску Россия и исламское государство не ставится. Там говорится о разных видах пропаганды. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать вторую вещь, что вот на 15 страниц, я не знаю, сколько страниц я тут проспечатывала, я вижу один-единственный абзац, в котором перечисляются российские средства массовой информации. Вчера, Ян, я вам хочу рассказать, может быть, вы все-таки живете, вы сейчас там не в России, но я-то смотрела телевизор с утра до ночи, и эта резолюция обсуждалась с утра до ночи, как направленная против канала Russia Today. Но когда вы начинаете читать текст, оказывается, что единственный абзац, я прочитаю вам, он скучный, но я прочитаю, и Парламент признает, что правительство России, активно используя широкий спектр инструментов, таких как мозговые центры, специальные фонды, например, «Русский мир», специальные органы, Россотрудничество, многоязычные телевизионные станции, например, «Russia Today», а также псевдоинформационные агентства и мультимедийные услуги, например, «Спутник», с целью представления российского режима как единственного защитника традиционных христианских ценностей, тем самым стараясь разделить Европу и бросить вызов демократическим свободам. Это вот один пункт, в котором как-то упоминается Russia Today. Весь документ в целом, другое дело, что я с вами соглашусь, он действительно о том, что российские средства массовой информации раскалывают. Вот вся их позиция направлена на раскол Евросоюза. Вот это вызывает их тревогу. За это они голосуют, за то, что нужно вот какое-то противодействие. Второй вопрос, вот я хочу к вам его обратить. Ведь в этом документе не говорится о том, чтобы запретить Russia Today, запретить распространение информации «Спутник». Говорится о том, что мы должны сконцентрироваться, обратить на это внимание, собрать свои силы. Правильно ли я понимаю все-таки, что, несмотря на то, что он принят, не идет речь о запрете российских СМИ на территории Евросоюза?
Эта резолюция носит рекомендательный характер. Но есть страны, и мы эти страны уже знаем, которые обязательно воспользуются этим. Например, в Литве запрещено вещание российских телеканалов. И, возможно, где-то будет запрещено еще. Мне кажется, что мы запускаем в действие третий закон Ньютона, который гласит «действие рождает противодействие». Мы своими руками делаем из мухи слона. Это во-первых. Во-вторых, вы не упомянули, перечисляя все эти вещи, по-моему, в том же абзаце была замечательная фраза о надграничные религиозные сообщества. В поправке было написано «Московская православная церковь». И на самом деле все именно так это и прочитали. Как вы понимаете, много в Европе православных людей. И вот такие утверждения, в контексте европейских проблем на самом деле недопустимы.
Ян, еще я должна у вас точно действительно уточнить важную вещь. Вы не считаете, что Russia Today, Спутник, другие российские СМИ, которые доступны на территории Евросоюза, а это, кстати, те же российские каналы, которые можно смотреть свободно, и там масса людей, которые понимают русский язык, вы не считаете, что они играют свою роль в настраивании людей против Евросоюза, в расколе Евросоюза? Вы не считаете, что они какую-то негативную роль все-таки играют в европейских настроениях, в жизнеспособности Евросоюза? Никакой роли не играют.
Конечно, играют свою роль. Точно так же, как Европа играет свою роль, и все громче и громче, в том, чтобы этот конфликт не уладить, а наоборот усугублять. И эта резолюция, на самом деле, льет воду на мельницу той же Russia Today, того же Спутника. Я лично всегда общаюсь с российскими журналистами, но я предпочитаю прямой эфир, потому что я знаю, как хорошо люди умеют резать и клеить. Но это делают и европейцы, я вас уверяю, точно так же хорошо и умело.
Ага.
И в этом смысле мы находимся в состоянии информационной войны, мы все, и вы, и мы, и они.
Угу.
И вот эта вот резолюция была очередным шагом в этой войне.
Я, кстати, забыла вам объяснить, почему мы на одну доску. Вы говорите, почему вы на одну доску ставите? Да потому что ставят, мы же идем вслед за обсуждением на российских федеральных каналах, и они ставят на одну доску, они говорят о себе, они говорят, какая мы пропаганда. Люди добрые, вы посмотрите, разве мы пропагандируем? Якобы вчера говорят, вы же у нас тут стоите, вы же говорите, как же вы можете назвать нас пропагандистами, если вы говорите. При этом, конечно, он вежливый человек, он же не скажет, что против него обычно семеро. Он не скажет, что у него группа его поддержки обычно составляет полтора человека, а против него весь зал, включая ведущего.
Причем этого обычно он еще с трудом объясняющихся на русском.
Да, 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 как правило так. С нами на связи Борис Райтшустер. Борис, здравствуйте.
Борис,
здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Надеюсь, сейчас увидим, а вдруг повезет. Увидели. Ура, повезло. Борис, вы ведь смотрите Russia Today?
Я мало смотрю, смотрю столько, как надо, потому что это нужно деньги за вредность, молоко за вредность давать, чтобы это смотреть. Это очень сильная пропаганда, она старается расшигать тут настроение, расшигать розен. И мне просто противно это смотреть, я честно говорю, как журналисту. И я считаю, это страшный пропагандистский канал. И это уже показывает, насколько мы демократичны, что мы это допускаем. В России не мыслим, что такой канал, который так ругали русскую власть, чтобы он финансируем из-за границы, мог бы в России быть в полностью свободном доступе через российские кабельные сети и прочее.
Да, вы знаете, Борис, вчера, дело в том, что почему вы у нас, по сути, единственный эксперт, потому что, еще Якуб присоединится, он вообще там работал, но это было давно. Но, тем не менее, вот вы двое эксперт, потому что мы с Сашей здесь не эксперты, мы не смотрим Russia Today, но мы вчера смотрели телевизор российский, в котором представители Russia Today, сотрудники, Маргарита Симоньян говорили, что о чем вы? О чем вы говорите? Мы же объективные, мы... Давайте ее послушаем. Вот мы записали. Давайте послушаем Маргариту Симоньян.
Мы, конечно, разочарованы. Это действительно возмутительно. Мы разочарованы тем, как легко европейский истеблишмент поступает со своими принципами, о которых мы слышали на протяжении десятилетий, которым Россию учили на протяжении десятилетий. А теперь мы видим, что священный принцип свободы слова оказался не нужен и оказался очень страшным для самих европейцев. Это очень печально.
Это интересно очень. У нас Маргарита Симоньян по-английски в переводе на русский получилось, но ничего. Итак, Борис, вот я снова даю вам слово. Она говорит, что вы нарушаете европейские ценности, вы Европа, вы не хотите дать вторую точку зрения. Я, кстати, должна также сообщить вам, уважаемые слушатели, что вчера ни на одном шоу не прозвучало, что в этом документе есть специальная строчка и специальный пункт «Не путать пропаганду с критицизмом». Мы не против критики Евросоюза, мы знаем, у нас масса проблем, критикуйте, но это другое, чем навязывание определенной позиции. Борис, опишите нам, как может Russia Today повлиять на жизнеспособность Евросоюза? Как это может выглядеть? Вот как технологически?
Ну, очень многие люди это смотрят в Германии, и у нас люди все-таки изначально исходят из того, что СМИ передают правду.
Информируют.
Когда там говорится, мир не шар, земля не шар, а она плоская, то для западного зрителя, который не привык к тому уже, что в СМИ наглая, открытая ложь, для него это производит впечатление. И поэтому это очень эффективно, частично. И это действительно с журнализмом ничего общего не имеет. И большего халуйства, чем эти сейчас высказывания, я себе представить не могу. То есть это для меня это просто издевательство над логикой, издевательство над понятием демократии, если главный пропагандистский канал жалуется, что вот нас называют пропагандистами, нас называют своими именами, как можно это делать. То есть там просто открыть сайт или просто смотреть по новостям, там очень сильная сплошная ложь, там разжигание межнациональной
вот, да. Александр Мельман вот сидит и спрашивает вас, а все-таки примеры, вот вы, это очень жесткое слово, ложь, потому да. что одно дело навязывание позиции, подбор эксперта, манипуляция, а другое дело ложь. Зрения. Это вы употребили такое довольно жесткое.
Да, Борис, потому что, когда мы смотрим российский канал, мы точно можем сказать, где, вот, где ложь, потому да. что мы помним и распятого мальчика, и изнасилованную девушку там да. в Германии у вас, и артистов, которые фейковых, которые играют да. роли каких-то ополченцев и жертв. Это мы все точно можем сказать вот просто на фактах. Если вы говорите о лжи, Russia Today, RT, приведите примеры, пожалуйста.
Ну, например, это дело про изнасилование 13-летней Лизы в Берлине, которая якобы имела место. Это был самый большой и самый крупный такой случай, который очень сильно подействовали, когда говорили, что там милиция якобы не отвечает, что это там очень много этих лжей было. И они до сих пор ходят. И разница между лжами и специальным искажением новостей, эта разница очень, очень сильная. И этих примеров я даже у себя на сайте многих вывезли, могу час еще вывести. Там очень много примеров. Там надо просто стоп-фейк, например, смотреть украинский сайт или даже и на
свободном. Борис, судя по тому, что вы говорите, в общем, Russia Today идет, ну, у них же один центр-то. То есть она просто на английском языке, на других языках, в общем, адаптирует к иностранной аудитории то, что мы видим на своих каналах. Судя по всему, так, что ли?
Точно та же пропаганда, только в сахарной вате она немножко упакована, стараются ее более мягко поддавать. И когда я смотрю, что там передают про Германию, про эту опасность, что тут так страшно, что тут ничему нельзя верить, тогда это полностью искажает все. Например, например, там это передается, что у нас там это правые популистские партии, что они такие популярные и прочего. Это просто это абсурдная, искаженная картина той реальности, которая происходит в Германии. То есть это ничего общего. общего не имеют. Это то, что они считают желаемым, так это передают. И когда я вижу, что там про Германию говорится, то у меня волосы дыбом встают и говорю, это не та страна, в которой я живу, где они это видят, где это происходит. Если Германия была бы такая, как мне кажется, когда я смотрю Russia Today, я отсюда хотел бы эмигрировать. Я бы сказал, нет, ну, в этой стране, ой, нет, нет, тогда лучше уехать, лучше давайте я уеду в Россию, там все-таки хорошо, параша туда не рассказывает. Если это было бы правда, тогда в России надо бы сильно задуматься о том, чтобы защищаться от потоков беженцев из Европейского Союза, которые все бегают с этого страшного Европейского Союза в благоустроенную Россию. Но пока неизвестно такого.
Да, Борис, вот вы все веселитесь, а я-то уже рассказывала в одном эфире, я была под сильнейшим впечатлением, когда я недавно приехала из Праги, у меня было сильнейшее впечатление. Разговаривала там с человеком в Праге, ему лет 30, он молодой, он занимается бизнесом, но он смотрит, он русский, приехал много лет назад из России, там 17 лет, он смотрит Первый канал российский. Там он не раз что, да, и смотрит Первый канал. И он боится ездить в Берлин, потому что его там убьют эти беженцы, которые, да, он говорит, что в Берлине это такой ужас.
Это есть та рознь, да, сияние розни, про которую говорит резолюция. На самом деле. И парадоксальным образом российские СМИ внутри России гораздо более плюралистичные, чем российские СМИ за рубежом. Вы посмотрите, например, на подборку гостей, кто там выступает. Исключительно эксперты, у которых есть одна определенная точка зрения. То есть дискуссий, по сути, нет. И в этом мы тоже видим проблему, потому что СМИ должны информировать, а не дезинформировать. А если есть обсуждение, если есть мнение, то они должны быть, как вы понимаете, как профессионал, сбалансированы.
Ну да, тем более, что там подбор иностранных уже экспертов, но опять же, с определенной точки зрения, это отличает, то есть выгодно отличает Россию то, что среди семи человек вот сидит хотя бы один там Якуб, а там нет и одного человека. Но, опять же, должна сказать, что отступление уже случилось вчера из этого обычного правила. Вчера обсуждалась история украинская. Ну, фашистская, конечно, история, что будут мерить черепа теперь на Донбассе из-за того, что высказал некую реплику министр культуры. И уже ни одного не было защитника украинской позиции. Это такая, опять, ну, возвращаются те времена, когда стояли их вот семь человек плюс ведущий с одной позиции. Вот уже мы такую часть шоу видели. Александр из Москвы, здравствуйте.
Если бы не европейцы бы закон бы приняли вот в каком аспекте, что зарубежные СМИ недоступны в России, ну, тогда за Радио Свободу, где бы это слушать? Только в интернете, ну, если по Спутнику, а попробуй там ВВМ, средний или что-то.
Никогда нет. Нас не было ВВМ, вот. Нам никогда его не давали, никогда вот, нет. Вот, в гостиницах попробуйте, включите. Вот, извините, что я с вами тараторю, потому что мне просто вот это вот мое. Приезжаешь в Америке в гостиницу, в любой Russia Today, в любой, в европейской стране Russia Today. Где наша Радио Свобода в любой гостинице? Вопрос.
Это я вот к тому. Вот, если бы они такой бы закон приняли бы, что поскольку там в России не могут потребители получать ту информацию, какую они могут быть хотят, то и мы будем тоже наблюдать за той информацией, которая идет из России. Тогда бы такой бы это не вызвало. А они бы приняли, что вот пропаганда. И тут немного вот этому у них и вызвало, у нас их и вызвало. Вот, на мой взгляд, в чем ошибка уважаемых министров за рубежом.
Александр, вы что-то хотели сказать, потому что у меня вопрос к Якубу тоже есть по этому поводу. А что же они предлагают взамен?
Ну, я, с одной стороны, хотел бы сказать, и тоже так косвенно сначала спрошу Якуба, потом немножко договорю. Потому что Якуб, кстати, у нас здесь, так он здесь воспользуется, эксперт и по западному телевидению как таковому. Да. Разве вы говорите о телевидении как такой о необходимости информации, то есть это основной принцип, что телевидение должно давать информацию. Разве западные средства массовой информации, в частности, телевизионное, то, что мы видели по Америке, ладно, это американские выборы, но как там они разыгрывали эти комбинации за и против одного кандидата и так далее, мы все-таки понимаем. Европейские СМИ, там насколько сбалансированы вот эти точки зрения, потому что если уже вот идет такая боязнь одного, в общем-то, небольшого канала под названием Russia Today, я верю Борису Райтшустеру, что вот он приводит вот эти факты, он не узнает свою страну в этом канале, хорошо, но вот такая боязнь, раньше она для Европы не была характерна. Значит, может быть, Russia Today, да, это пропагандистский канал, пропаганду можно вести по-разному. Наверное, из того, что говорит Борис, раньше Russia Today не позволяла себе какие-то вещи. вещи, которые теперь схожи с российской пропагандой внутри страны. Тем не менее, мне как-то это напоминает то, что было в Советском Союзе в последние годы, когда Михаил Горбачев открыл форточку, появилась гласность и развалилась та гнилая система, которая вот изнутри, потому что вот эта гласность, она била вот эти самые болевые точки. Может быть, Европа, как правильно, кстати, Яков, вы это сказали, она тоже больна. И вот боятся европейцы, что такой маленький канал Russia Today бьет по этим точкам так или иначе. Но, значит, может быть, надо и к себе обратиться. В чем проблема Европы нынешней, как вы сказали, институциональная и всякая другая, экономическая и политическая, и какая угодно. Стоит ли так поднимать шум и пиарить вот этот маленький канал, а не вот обращаться к проблемам своей страны, прежде всего?
Ну, во-первых, я считаю, что пропагандирование российской точки зрения – это ничего плохого. Российская точка зрения имеет право на существование везде, в том числе и в Европе. Более того, я считаю, что информационная монополия или политическая монополия или стратегическая монополия так же вредна, как экономическая монополия, потому что она повышает стоимость и снижает качество. Поэтому чем больше будет конкуренции в медиапространстве в Европе, тем для потребителей лучше. А проблема-то в том, что Россия, как мне кажется, используя свои СМИ, хочет активно воспользоваться проблемами Европы. Мы очень гордимся тем состоянием, к которому мы пришли, тем институтам, законам, принципам общения, к которым мы пришли по итогам европейской интеграции, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, какие на сегодняшний день угрозы. Угрозы очень серьезные. И хотелось бы от России как партнера ожидать, ну если не помощи, то хотя бы нейтралитета.
Вы многого хотите, Россия и, здесь вам не партнер.
Понимаете, проблема в том, что российские СМИ не просто освещают то, что происходит в Европе, а активно подстрекают людей на определенные действия. Например, показывают политиков в позитивном свете, показывают политиков, фактически ведут их предвыборную кампанию. Политиков, которые откровенно нацелены на разрушение европейского порядка. Более того, некоторые из них на содержании живут и ведут политическую деятельность на российские деньги.
Но Россия имеет право поддерживать какого-то политика, так иначе, с помощью того единственного СМИ, который...
Россия имеет право на все. На все абсолютно. Но если Россия действует таким образом, то не надо удивляться, что есть такого рода резолюции. Мы тоже имеем право отвечать и высказывать свою позицию. Я уверен, что никакие российские СМИ закрытые не будут. Пока, по крайней мере, они будут работать в рамках европейского законодательства. Но обозначить свою позицию в отношении их деятельности мы тоже имеем право.
Саш, кстати, вот я хочу сказать, что если прочитать там много-много этих пунктов, то там выяснится, что по аналогии, они говорят о том, что по аналогии с тем, что творит российское телевидение в соседних странах, мы уже стараемся обезопасить себя, потому что мы видим, какие результаты, какое разрушительное воздействие производит российская пропаганда в сопредельных странах с Россией.
Давайте потом посмотрим. Будет Владимир Путин, и то опять говорит, боятся, значит, уважают, молодцы, хорошо работают.
Хорошо работают, да. Совершенно верно. А даже Яна наша, которая, к сожалению, от нас отключилась, признала, что это признание того, что работают, что влияют.
Да, и пиар.
Это признание.
Опять
и пиар,
же, вы
да.
больше смотрите теперь.
И давайте
более
посмотрим.
Того, я вам скажу, что если эти действия, так же, как я сказал когда-то, очень неполиткорректно, что, может быть, мы террористам скажем спасибо, да? Возможно, мы должны сказать спасибо России и российским СМИ, за то, что они обращают наше внимание на те проблемы, которые есть. Потому что все проблемы, которые есть внутри Евросоюза, это не Владимир Путин их создал,
абсолютно,
понимаете?
Абсолютно.
Не российская пропаганда их создала. Европа действительно по многим параметрам находится сегодня в очень сложном состоянии. И если благодаря российским СМИ мы сможем что-нибудь реформировать в хорошую сторону, то тогда спасибо большое Маргарите Симоньян.
Если бы это было так. Но, к сожалению, пока это все приводит к запугиванию, к натравливанию, и вот то, что мы и результат мы видим вот в реакции вот этих вот жителей той же Германии, которые выходят защищать Лизу. А они выходят защищать в огромном количестве Лизу под воздействием, соответственно, того, что они видят на российский канал. Давайте посмотрим опрос на Московской улице. Есть ли в России пропаганда, что говорили наши прохожие?
Занимается ли российское телевидение пропагандой?
Вы знаете, я не смотрю телевидение российское. Но любое телевидение занимается пропагандой, это естественно, потому что это идеология любого государства.
Безусловно. проявляются выражения и точки зрения наших правительства, наших геополитических целей. Все этим занимаются.
Да, конечно. Телевидение просто это инструмент, который можно во благо направить, а можно на то, чтобы люди деградировали. Можно доносить что-то светлое, на что-то вдохновлять людей, чтобы они становились лучше, ну, думали о чем-то. А можно также какие-то ценности им прививать, которые сделают их жизнь хуже, например.
Однозначно. А все запрещенные вещи, они однозначно пропагандируют растление общества, молодежи.
Конечно. Достаточно посмотреть любую программу, ток-шоу, посмотрите, конечно. Оно проводит жизнь, политику, естественно.
Да, разумеется, оно больше ничем не занимается. Оно занимается пропагандой, развлечениями, больше ничем. Я смотрю просто на наших людей и вижу результаты этой самой пропаганды. Имеется некоторое количество одиозных ведущих, все эти Киселевы, Соловьевы и так далее. Иногда по Ютьюбу вижу какие-то сюжетики, скажем, драки в студии, где каких-то иностранцев, украинцев и так далее бьют кулаками, значит, и говорят, что они клевещут на родную Россию. Слушаю иногда выдержки про радиоактивный пепел и все такое прочее. Да, это пропаганда и ничто иное.
Я не знаю, занимается ли она или нет. Я практически его не смотрю.
А почему решили не смотреть?
Не знаю. Говорят, там пропаганда.
Шикарно. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я бы стал смотреть наши российские каналы, если бы мне приплачивали за их своеобразное рецензирование.
Мы сбросимся для вас, Сергей.
Я понял, что смотреть обременительно. Все равно, мое точку зрения, никто не услышит.
Угу.
А просто для себя составить точку зрения, так я ее уже за сколько десятков лет.
Ну, одним словом, вы не смотрите, Сергей.
Молодой человек,
да.
Со сбитых веревок, простите, я не напомню. Так вот он посоветовал Европейскому Союзу больше обращать на себя внимание, на свои проблемы. Ну, я бы от лица поблагодарил бы вашего гостя. Но с другой стороны, вот вся моя такая дряхлая память, вот сравнить количество ограничений для прессы в Европе, в Штатах, даже вот сейчас была вот беседа по поводу выборов Трампа. И сравнить все те отсутствия ограничений. Вот если бы я хотел, я ничего не добился бы. Нет таких. У нас суд не работает, у нас прокуратура плохо. И там...
Сергей, спасибо большое. Нам все это совершенно понятно. Спасибо вам за звонок. У меня вопрос к Борису Райтшустеру. Борис, вот вы слышали мнение на улице, и вчера мы слышали такие мнения в студиях российских федеральных каналов, что да ведь Запад тоже занимается пропагандой. А у них что? У них разве не пропаганда? У них тоже пропаганда. Они тоже там агитировали за Клинтон вот в Штатах, очень так жестко агитировали. А когда их спрашиваешь, когда вот задаешь вопрос, но ведь люди-то проголосовали. Вот в отличие от России, где агитируют за Путина и голосуют за Путина, там все-таки люди голосуют не за того, кого навязывали, но это они в знак протеста. Нам, значит, говорят наши оппоненты. Вчера хитрый человек, чрезвычайно хитрый человек Владимир Соловьев, он очень такой, он изворотливый, он знает, когда нужно, что и когда нужно сказать. Он сказал, он ставил европейцам, наоборот, в пример Америку. Он говорил, как же так? Вот Америка никогда, никогда не покусится на святое, на свободу слова. Там такое невозможно, там такая революция невозможна. Кого-то он даже спрашивал из ваших коллег, где он получал образование, если в Америке, то как вы могли, как вы, западные люди, могли, получившие образование в Америке, вот поддержать такого рода резолюцию, затыкающую фактически рот прессе. Вот
то
что вы...
Здравый,
да, он, конечно, он очень... Да, это замечательно хитрый и умный человек.
Не откажешь.
Да, не откажешь.
Транслирует смысл,
да, разнообразный. Да. Разнообразный. То есть завтра, конечно, Америка всем заткнет рот, если будет нужно. Она будет самым главным цербером свободы слова. Но сегодня пока что она светоч свободы слова и дает пример всей западной прессе. Борис, вот как вам эта аргументация, что ну, все занимаются пропагандой, и мы занимаемся чем мы хуже, чем мы отличаемся? Чем отличается Россия от западной прессы?
Ну, знаете, Так же, как когда проститутки говорят, что нету свободной любви, что все только за деньги, и кто рассказывает, что там бывает любовь по обоюдному согласию, такого нету в мире. Это полный бред. Это у них искажение уже мозгов. Это уже патологически, по-моему. Конечно, есть попытки, есть это, но я хорошо знаю немецкую прессу изнутри, и читайте «Фокус», где работал я, читайте, сколько там писали пропутинские, сколько это до сих пор есть. То есть это сравнивать, это абсурд. И они великие манипуляторы. Вот Соловьёва вы цитировали, свободу слова. Как им удается искажать суть дела? Речь идет о том, что Russia Today, что она идет на наших камерах, на наших общественных, через нашу общественную инфраструктуру. И причем тут свобода слова, если я не хочу, чтобы на моем заборе писали постоянно нецензурные фразы и писали, что я там какой-то не скажу нецензурное слово. Это же разные вещи. Если вы хотите там врать на нас и сказать, что все у нас идет, делайте это где угодно, но не используя для этого наши внутренние каналы для наших СМИ. Это злоупотребление, это ничего общего не имеет с журналистикой. Жанна Немцова, она хорошо говорит, она говорит, такая пропаганда – это преступление. Она приводит пример Руанды, где это расшигало межнациональную рознь до того, что людей убивали. Она считает, что это пропаганда носит моральную ответственность за убийство ее отца, потому что его превратили во что-то нечеловеческое. Об этом идет речь. О том, что слово превращается в оружие. И это, от этого они очень сильно отвлекают. И они искажают суть дела. Мы не хотим, чтобы в наших кабельных сетях, через нашу инфраструктуру, чтобы через нее распространялось это травля, это искажение, это разжигание розни. Этого мы не хотим. А так вы можете по спутнику это делать. Мы даже не можем запретить, кто это хочет запретить. И если уж вы так, давайте тогда разрешите, чтобы в России также по российскому нормальным каналам, чтобы в каждом российском доме был доступ, например, к радио свободы.
А совершенно нет, вы знаете, что никакой, вот кстати говоря, если говорить о каких-то там противовесах, что-то такое, ничего это не решит. Будет в каждом доме доступ. Мы не работаем этими методами, понимаете? Это совершенно не решит проблему противодействия, противоядия, потому что работаем в разных плоскостях вообще.
Да, это вообще не тот
вообще,
ресурс.
Вообще. Мы так никогда не будем, конечно. И не умеем, и не хотим, потому что это действительно преступление во многом. Натравить народ на народ – это преступление, которого, конечно, здесь никто не хочет в суд. И вообще это просто противоречит нашим моральным принципам. Вы хотели что-то сказать? Так?
Да, я хотел сказать, что на самом деле, возможно, поскольку медиапространство и СМИ вообще сегодня используются в очень разных целях, в том числе и для ведения информационной войны, стоит задуматься о международном режиме функционирования этих СМИ, то есть создать что-то наподобие режима свободной торговли. То есть если мы у себя разрешаем то вы зеркально разрешаете у себя тоже самое. Я считаю, что международное сообщество рано или поздно придет к пониманию того, что медиа – это не четвертая власть, а по многим параметрам первая власть. Это оружие, очень опасное оружие, которое приводит в том числе и к смерти многих людей. И эту сферу надо регулировать.
Интересно, Саша сказал про Евроньюз, а ведь это очень вегетарианский канал, он не влияет, это не канал влияния, это канал новостей, да. крутится барабан, нет, и вы обратите внимание, казалось бы, хорошее слово казалось бы, а вы знаете, что российский Евроньюз отличается по своей интонационной, нюансами и в подаче Украины. Да. Ростовская область, Сергей, Ростовская область, здравствуйте.
Ну, канал до того было, стрелял, какие-то там спецназы, там всякие хиромантии, там всякие, давай поженимся, но понимание идет. Ну, пропаганда идет ужасная. А интернет, ради свободы, слушает 0,1, 0,2%.
Да, Сергей, конечно. Спасибо вам за звонок. Никакой интернет здесь не альтернатива в России. Альтернатива – это только телевидение, а телевидение здесь одно. Якуб, ну расскажите нам, вы же были все-таки сотрудником Rush Today. Правда ли, что вот есть ли у вас ощущение, что действительно, и он же давно, 10 лет каналу, что и на содержание этого канала украинская история тоже сказалась? То есть это нельзя было, что Russia Today 3 года назад, и сегодня это две разные Russia Today. Можно ли так сказать?
Ну, во-первых, я приветствовал и приветствую развитие российских СМИ, в том числе и на разных языках, и присутствие российских СМИ в глобальном медиапространстве. Я только удивляюсь, почему через свои СМИ Россия показывается нам с худшей стороны. Ведь в России есть очень много прекрасного, и я вообще не могу себе представить Европу без России и русских. И вот эта подача проблемы, как будто Россия и Запад, Россия и Европа, Россия и Америка сегодня враги, для меня это какой-то маразм, понимаете? Это что-то, что я не мог себе еще лет 20 назад вообще представить. То есть худшие традиции Советского Союза, советской политики и пропаганды возвращаются на наших глазах. И более того, они начинают формировать действительность, формировать мировоззрение людей как здесь, так и там. И проблема не в том, что российские СМИ вещают у нас. Я очень хочу знать российскую точку зрения и считаю, что это очень полезно. Но проблема-то в том, оружием какой политики они являются, каких целей они добиваются. В том-то и вся проблема.
Ну, у нас же говорят наши, опять же, можно их назвать опять пропагандистами, что это есть контрпропаганда, что это ответ на то, как показана Россия в западных средствах массовой
информации.
Извините,
пожалуйста, вот не надо быть таким вот фундаментальным нигилистом. Значит, они плохие, то мы будем еще хуже.
Нет,
да?
Идет информационная война, как объясняют нам эти товарищи из телевидения, которым вы ходите. И на войне, как на войне. Аллегер, поэтому, да. Но к тому же я еще просто хочу сказать. Вы сказали о Советском Союзе и о той самой пропаганде. Вот здесь, кстати, то, что говорил Борис, мне тоже это напомнило, потому что нам как раз объясняли в последние годы Советского Союза, что вот Радио Свобода, Голос Америки, вот они как раз тоже искажают советский образ жизни, и мы тоже не узнаем в их передачах своей страны. А в результате, конечно, безусловно, они-то говорили правду. И если бы раньше вот это совпало...
Тогда это нельзя было проверить. Сейчас можно проверить все. Сейчас можно проверить, лгут вам или нет. И вы знаете, сейчас можно проверить, существует ли альтернативная точка зрения или не существует. И вы видите, что она есть, но вам ее не показывают. Вот и все. Вот разница между тогда и сейчас.
Нет, есть разные средства массовой информации, да, их не так много, где есть эта самая альтернативная точка зрения. В России, здесь.
Так, у нас, как всегда, остается несколько секунд, чтобы вы сказали, все будет хорошо. Все будет хорошо, Яков?
Конечно, конечно, все будет хорошо. История мира, к счастью, имеет такое свойство, что она циклична. Я думаю, что мы сейчас находимся в конце очень негативного цикла, что означает, что уже скоро все у нас пойдет совершенно по-другому. Я уверен, что мы этого всего доживем в хорошем здоровье.
Это просто замечательное окончание. Скажу, Александр, нет у вас...
Все будет хорошо, еще хуже.
Я бы да, ну вас, русских. До свидания. До свидания. Русские пессимисты. До свидания. Это была программа «Лицом к событиям».
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
Thank you.
the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Storm.